Динамика современного мира максимально ускоряет события. Каждый день свежие новости. Каждый час новые подробности. Каждую минуту оперативная информация. Мы просто не успеваем понять детали. Вникнуть в происходящее, изучить нюансы, погрузиться в аналитику поможет «Большой диалог». Политологи и экономисты, политики и чиновники. Все спикеры в одном эфире. «Семь дней в деталях» с журналистом медиагруппы «Россия сегодня» Максимом Грозновым.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «7 дней в деталях», где мы еженедельно подводим итоги уходящей недели, ну и каких-то событий, которые являются актуальными всегда. Ну вот и исключением не станет и сегодняшняя программа, уже вторая программа этого года. В студии Максим Грознов. Приветствую вас еще раз в эфире «Радио Спутник» в Крыму. Ну что ж, про события завершающейся недели немножко упомянем, но обсудим и всегда актуальную тему, связанную вообще с российским образованием. И для этого мы сегодня будем общаться с компетентным человеком, человеком, который занимается образованием, педагогикой и профессионально всегда занимался, и сейчас уже находясь в серьезных органах власти. Я говорю о сенаторе от исполнительной власти города Севастополя Екатерине Борисовне Алтабаевой, она же заместитель главы комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации. Екатерина Борисовна, здравствуйте.
Добрый день, я вас приветствую.
Екатерина Борисовна, ну вначале буквально несколько актуальных комментариев на темы, которые вот сейчас вот занимают умы и являются, так сказать, в верхних строчках информационных сообщений. Ну, у нас в Крыму и в Севастополе последние вот пару дней из-за непогоды и по каким-то другим причинам бывали отключения света, бывали, вот сейчас, например, непогода там привела к тому, что многие реки вышли из берегов, ну просто сильный паводок. Как обстановка в Севастополе складывается? Мы знаем, что там есть небольшие подтопления и так далее.
Да, у нас ну, наверное, как на большей части Крымского полуострова, всю ночь шел дождь. Это дождь, который привел к переливу воды через автодороги в районе там Тороповой дачи, Гончарного, Передового, Широкого.
Это, и, простите, это говорить, трасса, соединяющая Ялту и Севастополь, в частности.
Ялту и Севастополь, Совершенно верно. Ограничен въезд на одном из двух подходов всего Озерное, и пруды и водохранилища максимально заполнены. Сейчас правительство Севастополя, МЧС, организованы работы по укреплению комплекса пруда Торопова дача. И очень важно, чтобы у нас вот очищены были вовремя русла рек Бельбек, была клавка, кача, мостовых переходов, чем, собственно, занимается специальная служба. Нужно было эвакуировать людей из потопленных домов. Это на Сахарной головке и в селе Гончарном, и в селе Черноречье. Этим тоже занимались спецслужбы. Из домов эвакуировано 19 человек. Вот. Но от централизованного размещения они отказались, поскольку разместились у родственников. Но, тем не менее, у нас пункты временного размещения готовы. Если будет необходимость, мы это обязательно задействуем. Вот. И оперативный контроль продолжает губернатор города Севастополя и служба МЧС.
Угу. Ну да, мы тоже следим за сообщениями властей и в оперативных телеграм-каналах, и на сайте. Все понятно, то есть меры предпринимаются. Екатерина Борисовна, ну, будем надеяться, что такого сильного паводка, который иногда бывали в Крыму, вот на этот раз не произойдет.
Удалось избежать.
Да. Водоснабжение и электроснабжение кое-где прерванное будет восстановлено. Во всяком случае, вот ожидается в ближайшее время. Что ж, давайте теперь перейдем вот к политическим событиям. Понятно, что все в основном описывается, вся ситуация, вся политическая наша жизнь, да, вся общественная жизнь все равно так или иначе связана с проводимой спецоперацией, со взаимоотношениями вокруг этой операции и, соответственно, со взаимоотношениями с другими странами. Но, в частности, хочу просто обратить ваше внимание на последние заявления тех, кто имел или имеет непосредственное отношение вот к Североатлантическому альянсу, то есть к блоку НАТО. То есть, собственно, та самая организация, собственно, из-за которой, мне кажется, вот весь сыр-бор это и произошел. То есть, в принципе, ну, это мое выражаемое личную точку зрения. Если бы Украина так активно не втягивалась, да, вот в процесс, который связан с НАТО, я думаю, что до спецоперации могло бы просто, в принципе, и не дойти. Но я вот к чему. То есть, вот, например, накануне экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе заявил следующее, что есть в отношении Крыма, в частности, Севастополя, о том, что нужно активно помогать Украине нанесение ракетных ударов по Крыму. То есть вот звучат активно вот такие воинствующие заявления, причем уже от серьезных, ну хотя и в отставке военных. Что скажете по этому поводу?
Ну, во-первых, хочу сказать о том, что, безусловно, вступление в НАТО, вступление в Евросоюз, это тот сыр, который был положен в мышеловку для Украины, но положен не только Европой, сколько Соединенными Штатами Америки. И, конечно, мы наблюдаем процесс, когда все ниже и ниже, ко дну вообще возможное существование государственности скатывается то, что вот сейчас сделал политический режим с Украиной. Это террористическое, профашистское государственное образование, которое в таком виде существовать не может. И тем не менее, проект, в который были вложены серьезные деньги, Соединенные Штаты Америки прежде всего, и по их наущению, и пластилиновыми политиками, которые руководят отдельными европейскими государствами и не могут отстоять интересы своих граждан, своих народов, а идут на поводу Соединенных Штатов Америки, они, безусловно, мечтают о том, что военные действия продолжатся, таким образом будут достигнуты те цели, которые поставлены. Прежде всего, это, как скажем, обогащение военного комплекса каждой из стран, прежде всего, Соединенных Штатов Америки. И будут достигнуты цели ослабления России. Совершенно призрачные надежды, которые, конечно, не реализуются. Вот я об этом говорю с глубоким убеждением. Мы видим, что сейчас на линии боевого соприкосновения идут очень все равно серьезные бои, в которых, безусловно, российская армия одерживает победу. И вот это является лучшим залогом того, что все воинственные планы, в том числе по завоеванию Крыма или нанесению ему серьезного ущерба, конечно, базе Черноморского флота в Севастополе, они все совершенно призрачны. Понятно, что все равно этот режим огрызается, все равно какие-то поступления, несмотря на то, что они значительно сократились, и теперь граница, как я понимаю, только поступлениями пока из Европы, из Франции, Германии, но, тем не менее, мы понимаем, что наша бдительность, наше серьезное отношение к специальной военной операции, помощи тем, кто находится на передовой, их моральная поддержка, поддержка семьи участников специальной военной операции. Это задача, которая стоит перед каждым человеком в России. И вот если мы будем едины в этом, то, безусловно, победа в недалеком будущем будет обязательно одержан.
Екатерина Борисовна, еще один вопрос, позвольте, на эту же тему, ну, на тему, связанную с тем, что происходит в отношениях России, Украины, Европы и мира. Все-таки, ну, о наших выборах мы знаем, спокойно все развивается ситуация, то есть идет избирательный процесс, я имею в виду выборы президента, затем произойдут выборы в некоторых регионах, единый день голосования, это уже сентябрь, но выборы должны произойти руководителя президента Украины, да, то есть вот полномочия президента Зеленского официальные скоро будут окончены, тоже весной этого года. Но пока мы не видим даже принятого решения о том, будут ли выборы или нет. Как вы считаете, в принципе, произойдут ли эти выборы? А если они не произойдут, насколько легитимным можно будет все-таки считать его нахождение у власти?
Ну, неоднократно уже сам Зеленский и его офис меняли свою позицию. Ну, собственно, не свою позицию, а то, что было им разрешено сказать по поводу возможности или невозможности проведения выборов президента на Украине. Конечно, этот вопрос решает не нынешнее руководство Украины, а их кукловоды из-за рубежа. И, тем не менее, все-таки всплывает вопрос о том, что, возможно, выборы будут проводиться. Скорее всего, Зеленский от этого откажется, потому что при всем, скажем так, его, при всей его зависимости от его покровителей, он не может не понимать, что сегодня на Украине поддержкой его политики достигает, ну, с точки зрения и здравого смысла, и той статистики, которой мы пользуемся, просто минимального уровня. Потому что насильственная мобилизация, которая происходит, ухудшение социально-экономического положения, разорение Украины, ее деградация во всех отношениях, это процесс, который нельзя не видеть, нельзя не наблюдать очевидного. Поэтому сами украинцы, конечно, безусловно, такого президента, скорее всего, поддерживать не будут. А это означает конец не только его политической карьеры, его будущее – под вопросом. Поэтому он так и боится выборов, поэтому они по возможности откладывают эту процедуру. Может ли быть президент легитимным в условиях, когда очередные выборы не проведены? С нашей точки зрения, нет. Нельзя оправдать сложившуюся ситуацию тем, что ведется война, военные действия. В самых трудных и тяжелых условиях мы, тем не менее, вот у нас в стране это демократические процессы. И мне кажется, что вот нельзя сравнивать Россию и Украину, потому что это противоположные совершенно полюсы, да, возможного государственного строительства. Но тем не менее, мы у нас видим, что все делается для того, чтобы выборы прошли, и у нас не отказываются от выборов и в сентябре месяце, которые последуют за президентскими. А на Украине такая вот тяжелая ситуация, что нельзя выбирать президента.
Да, да.
Ну, любой здравомыслящий человек, сравнивая эти положения, всегда сделает правильные выводы. Где истинное народовластие и демократия, а где оно и близко, и рядом не стояло, а складывается хунта, которая захватила власть и приводит к уничтожению своего собственного государства и народа. Так что, я думаю, для каждого человека совершенно очевидна реальная действительность.
Мне кажется, даже если вдруг попробуют провести на Украине выборы, ну, просто всем будет очевидно, что это даже технологически сделать сложно, потому что, по-моему, на Украине даже сложно посчитать, сколько людей осталось, разве что по косвенным признакам.
Ну,
условно говоря,
да,
потребление это, там воды, хлеба и так далее. То есть, как посчитать избирателей?
Это сложный вопрос.
Да, да. Ну, то есть, достаточно... Понятно. Спасибо вам большое за этот комментарий. Я напомню, что в эфире «Радио Спутник Крыму» в программе «7 дней в деталях» комментирует события последних дней сенатор от исполнительной власти города Севастополя, а также заместитель главы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева. Екатерина Борисовна, ну а теперь к вашей профессиональной теме. Вы и педагог со стажем, вы и учитель, вы человек, который в Севастополе активно продвигали еще давным-давно до, так сказать, возвращения на историческую родину. Вот Севастополеведение, вот это знание истории родного города, родного края, да? Но вот мне, ну, наконец-то стало понятным всем, что большое внимание сейчас стали уделять школьному образованию, в частности, на федеральном уровне. Вот, и в частности, ну, потому что отсюда как, это исток. Это отсюда все как бы, ну, идет, да, в кавычках пляшет, да. Многие проблемы, которые существовали в школьном образовании, к сожалению, потом вырастали в серьезные проблемы в нашей стране. По этому поводу у меня несколько вопросов. Вот последние реформы, которые уже начались в школьном образовании, ну, вот я из того, что я так вспомню наугад, это вот начали с того, что вернули помощь учителям, которые занимаются классным руководством, да, в том числе и финансовую помощь. Дальше. То есть стали обращать на это внимание. На воспитательный момент. Дальше, потом включили в программу уроки о главном. Далее мобильные телефоны, вот сейчас решили запретить пользоваться на уроках, ввели трудовое воспитание, а также ввели еженедельный вот, утренний гимн при начале учебной недели. Я лично это все поддерживаю. У меня вопрос, во-первых, первый вопрос, какие еще возможны решения в этом направлении, не в этом направлении, ну, что еще возможно? Вот именно касательно ближайших планов, что предлагается в Совете Федерации, в Госдуме, в Минобразовании. И второй момент, я хотел бы уточнить, а как избежать вот забюрокрачивания и фальши, вот, например, вот в этих моментах, да? В том, чтобы, ну вот, допустим, этот гимн, чтобы дети видели, что это искренне, чтобы гимн звучал в школах не хрипя, да, а чтобы все его слышали нормально, да, в качественном исполнении, чтобы трудовое воспитание было реально трудовым, а не из-под палки, что называется, и были для этого инструменты и так далее. Вот эти два вопроса.
Я поняла. Но прежде всего хотела бы сказать о том, что сейчас перед системой образования Российской Федерации это очень серьезная задача, потому что у нас в целом мы говорим о суверенизации, о том, чтобы истинная независимость Российской Федерации от любых внешних влияний была обеспечена. И, конечно, в этом смысле суверенная система образования является во многом базисом таких изменений. И вот то, о чем вы говорили, что перечисляли, это элементы как раз строительства суверенной системы образования. Потому что те лекала, по которым мы, я бы сказала, что может быть иногда и руководство системы образования, и часть педагогического состава действовали в 90-е годы. Это, конечно, безусловно, скорее очень серьезное влияние тех схем в образовательном процессе, которые были свойственны для либерального мира. они совершенно не подходят для России. Многое нужно повторить и система советского образования, но уже совершенно на другом уровне. У нас другой виток развития. Поэтому, воспринимая лучшее, мы, конечно, его развиваем на современном этапе. И вот когда мы говорим о суверенной системе образования, мы говорим о нескольких очень важных вещах. Но прежде всего, это, конечно, о том, чтобы создать единое образовательное пространство. Ведь невозможно обучать ребенка в одном субъекте Российской Федерации по одним программам и учебникам, а в другом по другим.
Да.
Вот в этом смысле сделан очень важный шаг. И у нас, начиная уже полтора года, выстраивается система пока только в гуманитарных дисциплинах, но предполагается, что в ближайшее время и для точных, и для естественных наук, которые преподаются в школе, тоже будут разработаны как единые федеральные программы, так и учебники. Очень важно, что у нас мы перестали говорить о образовательных услугах и законе об образовании. Теперь нет такого понятия образовательные услуги, которые оказывает школа, а есть система образования, которая прежде всего состоит из воспитания и, во-вторых, обучение. Я всегда люблю и привожу слова еще Николая Ивановича Пирогова, который, кроме того, что великий хирург, медик, он был и очень мощным педагогом. И он говорил, сначала давайте воспитаем человека, а потом будем делать из него врача, инженера, офицера. И мне кажется, это очень важно. Поэтому вот те элементы, что вы перечисляли, это уроки о важном, исполнение гимна, вынос флага Российской Федерации, того субъекта, в котором живут дети, их родного образовательного учреждения. Это вообще не формальные вещи, это очень важно. Потому что человек понимает и учится уважать те традиции, символы, которые существуют. И это один из маленьких элементов общей воспитательной работы. Но, тем не менее, с моей точки зрения, необходимый элемент. Вот приведу все-таки в пример город Герой Севастополь. И в украинское время, когда мы еще были в составе этого государства, у нас к нашему гимну, который вот совсем скоро, вернее, уже вот мы отметили юбилей, значит, его создания, это для нас очень такой трогательный, искренний и очень важный момент. Его исполнение было обязательным во всех образовательных учреждениях при проведении любого мероприятия.
На легендарный Севастополь, да-да-да.
Мы его поем все. Мы, дети с самого раннего возраста, дошкольного учреждения, знают слова гимна и с удовольствием его поют. И вот, я не знаю, у меня каждый раз, когда я вот участвовала в каких-то мероприятиях, и мне доводится исполнить гимн, совсем недавно у нас открылась площадка наша Севастополя на выставке ВДНХ, выставке «Россия». И мы несколько раз, вот когда был день Севастополя, пели гимн. И каждый раз сердце, ну, просто замирает. Так... замирает от гордости за наш город.
Позвольте, я просто вот, чтобы немножко... Да, я с вами абсолютно согласен и только это поддерживаю. Но как сделать так, чтобы... То есть это должно руководство учебного заведения к этому так относиться, я так понимаю, да? То есть,
ну, я думаю, что это совместная работа. Ведь мы относимся к своему городу, вот если продолжить, да, вот тот пример, который я начала приводить, к Севастополю, с самого раннего возраста так. И этот гимн для нас святое. И, конечно, это зависит и от семьи. Это потому что ребенок там начинает познавать какие-то первые азы отношения к окружающему миру. Конечно, от любого образовательного учреждения, в котором он, причем не только от руководства, где обязательно нужно просто ввести этот элемент в план работы, а от каждого, кто работает, от учителя, воспитателя,
ну,
от наставника. Этот вот такая работа, которая, на которую требуется время, потому что нельзя все сразу приказом сверху
изменить. Это понятно, это понятно.
Да, но это должна быть системная работа, ее ни в коем случае нельзя прекращать. И с моей точки зрения, она достаточно активно ведется. Я знаю о том, что не везде одинаково правильно относятся к урокам о важном. Не во всех городах и детях, особенно крупных агломерациях. Не везде, ну, может быть, еще правильно относятся к выносу там знамени и флага и к исполнению гимна. Но в том-то и суть работы педагогов на всех этапах, да, развития ребенка, чтобы совместными усилиями менять ситуацию.
Екатерина вот. Борисовна, я прошу прощения.
Кажется, происходит.
Для того, чтобы заинтересовать людей, которые не так настроены, как вы, да, как жители Севастополя, Крыма, да, ну как-то вот, чтобы побыстрее они все-таки поняли, что и гимн, и флаг, это все-таки то, чему нужно уделять внимание искренне, да? Но все-таки важный момент. Оплата работы учителя, статус учителя. Ну вот есть такой, я вам приводил уже пример, беседы с другими учителями и преподавателями математик. Не всегда можно совсем, может быть, согласиться с ним, но явно вот такой вот патриот, это Саватеев Олег. Он говорит, ну надо сделать как минимум 5 МРОТ. Ну вот это его предложение, да, чтобы, чтобы он не занимался репетиторством, чтобы у него было свободное время от бумажек, чтобы была достойная зарплата, чтобы... И он, кстати, очень важный очень момент, он выступает за то, чтобы был обязательно всеобщий уровень образования. Не элитные школки, да, где-нибудь там в Москве, в Петербурге, где учат элиту, а остальные вы там, пожалуйста, плебс, как хотите, так и учитесь. Вот как относитесь вот к этому предложению?
Это очень важная тема. Я ее горячо обсуждение поддерживаю. Это делается на площадке Совета Федерации, в том числе на заседаниях нашего комитета, нашей совместной такой дискуссионной работе, да, с Министерством просвещения. Но я хочу сказать вот о чем. Статус учителя – это несколько моментов, которые совокупно должны учитываться. Угу. Конечно, заработная плата. И я поддерживаю идею о том, что нужно, чтобы на федеральном уровне в ближайшее время, об этом говорил уже президент, когда подводил итоги года педагога и наставника, были разработаны такие подходы, чтобы заработная плата тех, кто работает в школах Москвы, допустим, Санкт-Петербурга, и в небольшой сельской школе не различались во многие-многие разы.
Да.
Потому что тогда труд учителя обесценивается. Тогда мы не можем для небольших городов и весей обеспечить приток молодых педагогов, что нам очень важно и необходимо. Поэтому эта задача одна из самых главных. Решить вопрос материального обеспечения труда учителя. Второй момент – это престиж работы. И престиж работы складывается из многих показателей. Значит, это, во-первых, и условия, в которых работает учитель. Я имею в виду материально-техническое обеспечение школ. Вот тут делается действительно очень много. Совершенно потрясающие вот эти программы капитального ремонта школ, строительства новых школ, которые на федеральном уровне были предложены президентом и очень активно осуществляются, в том числе под руководством Единой России. Но еще есть один момент. Это освободить учителя от ненужной бумажной работы.
Абсолютно верно.
Изменения законного образования. И четко прописано в законе, что Министерство просвещения минимизировать должно перечень этих документов, которые может учитель и должен заполнять. И тем не менее, продолжается вот жалобы со стороны учителя, и я работаю уже с коллегами, прекрасно знаю, что вопрос все-таки не решен.
Да.
Так что вот этот тоже очень важный момент.
Екатерина Борисовна, буквально, у нас буквально 30 секунд. Еще очень важный момент, да, вот буквально, если можно кратко. Программа.
Да.
Тоже программа очень важная. Многие предметы, они, на мой взгляд, или лишние, или перегружены. Ну, например, есть предмет обществознания. Что с этим предметом? Когда он должен преподаваться? Какая программа будет там? Есть какие-то решения?
Да, у нас преподавался этот предмет, начиная с 6-7 класса. Сейчас будет выведен он в старшее звено. Но главное не в этом, а главное в том, что программа уже меняется. Вот сейчас работают коллеги в соответствующих институтах для того, чтобы скорректировать эту программу, потому что она по своему содержанию не отвечает той суверенной системе образования, единому образовательному пространству, которое мы сейчас выстраиваем. И, конечно, будут переписаны учебники. В этой связи именно и особенно вот звено основной школы, пока оттуда будет выведен курс обществознания для того, чтобы можно было обновить его содержание и вновь предложить ребятам. Потому что это важный предмет. Мы должны знать свое общество, ведь там основа правоведения, основа морали, основа государственного строительства. Но это должно быть на основе наших духовно-нравственных ценностей и на основе нашего мировоззрения. И вот над этим идет работа. Так что надеюсь, что новые учебники и программы будут.
А когда возможно, что он станет? С какого класса и когда это возможно в учебной программе?
Ну, да, ну я думаю, что у нас с 1 сентября 2024 года уже будут внесены изменения по, так скажем, перераспределению часов внутри учебного плана для уроков обществознания. Они будут выведены, как я уже сказала, скорее всего, 9-й, 10-й класс.
Понятно. Спасибо большое. Очень мало, к сожалению, получилось у нас времени, а очень много тем, которые хотелось обсудить. Сенатор от города Севастополя, представитель Совета Федерации Комитета по образованию, культуре и науке Екатерина Алтабаева была в эфире программы «Семь дней в деталях». Спасибо вам еще раз за беседу и до новых встреч.
Спасибо и вам.
А мы продолжим программу после новостей и будем говорить об экономике.
Вникнуть в происходящее, изучить нюансы, погрузиться в аналитику. «Семь дней в деталях» с Максимом Грозновым.
Итак, это программа «Семь дней в деталях». Продолжаем. И, как я анонсировал, у нас сейчас экономическая тематика, ну, как одна из важных сторон нашей жизни, жизни нашего общества и в принципе. Поэтому сейчас мы будем комментировать события ушедшего года, о том, как он закончился у нас в стране, как у нас, в принципе, развивалась экономическая жизнь в Крыму. В принципе, какие-то отдельные моменты, о которых я хотел спросить эксперта. Экспертом в данном случае выступит кандидат экономических наук, доцент Сергей Землячев, который достаточно часто присутствует у нас в эфире. Итак, Сергей Викторович, давайте приступим все-таки к тому, о чем я говорил. Итак, об экономике давайте поговорим. Я хотел начать с итогов все-таки прошлого года. Естественно, в плане экономики Российской Федерации. Давайте так, есть какие-то ключевые экономические показатели. Уже, в принципе, об этом эксперты федеральных каналов говорили, что наши западные заклятые друзья ожидали полнейшего краха, разорванную в клочья экономику. Но, как показывает и официальная статистика, и даже тех экспертов, которые нелояльно относятся к нынешней власти, в России достигнут рост экономики. Давайте скажем, во-первых, об этом. То есть какой рост экономики по официальным данным достигнут в прошлом году?
Мы говорим пока о той цифре, которая озвучивалась по состоянию на декабрь, 3,5% роста ВВП. Это на самом-то деле очень неплохой показатель, потому что это выше, чем предполагали и ООН, и Международный валютный фонд. Конечно, данные будут еще уточняться, но на самом-то деле это, конечно, уже хорошие, весомые цифры. Действительно, главное, что наша экономика смогла выстроить такой темп развития, который позволяет ей закрывать какие-то проблемы, которые возникали в связи с логистикой, в связи с санкциями, в связи с резкими всплесками инфляции. То есть в данном случае мы говорим о том, что экономика является управляемой, и она нацелена на решение тех задач, которые перед ней в настоящее время ставятся. И процесс управления, он как бы дает свои результаты. То есть мы говорим об уровне безработицы, который тоже очень низкий.
Сколько уровень безработицы?
2,9%.
Это один из самых низких, наверное, в Европе.
Да. То есть мы говорим о том, что он стал намного ниже, чем, допустим, было до этого и в период пандемии. Поэтому в данном случае, конечно же, это говорит о том, что экономика растет, потому что новые рабочие места создаются, людям необходимо, занятость повышается. И, конечно же, это вот как раз свидетельство этого.
То есть это взаимосвязанные, конечно, цифры, ну, как бы одна подтверждает другую.
Правительство предпринимает, конечно же, очень хорошие шаги по развитию отдельных отраслей. Мы видим, что в первую очередь темп роста очень хороший в перерабатывающей промышленности. То есть проблема была всегда, что необходимо было эту отрасль развивать, и все говорили о том, что вот у нас там есть проблема, что у нас сырьевая экономика, но на самом-то деле последний год продемонстрировал, что это не так. То есть мы, как говорится, в этих условиях смогли увеличить в несколько раз производство в перерабатывающих именно отраслях. Это очень хорошие позитивные моменты.
То есть это говорит в том числе о постепенном, наверное, структурном изменении экономики.
Да.
То есть сырьевая все-таки база, конечно, остается, это понятно. И я в этом, кстати, ничего плохого не вижу. Вопрос в соотношениях, пропорциях, наверное, состоит. Переработка, то есть это, в принципе, то самое производство, собственное производство, да, о котором все время говорили, да, что пора его развивать.
Приоритеты, тем более, должны выстраиваться. Российская Федерация в данном случае идет в ногу с тем же Китаем, который у себя ставит приоритет тоже развития технологических отраслей и инноваций. Мы в данном случае стараемся развивать отрасли, которые нам необходимы. Есть пробелы, которые мы должны до сих пор ликвидировать. Это связано и с транспортом, и с производством в сфере микроэлектроники. То есть в данном случае, конечно же, эти процессы, они на самом-то деле очень имеют долгосрочный характер, потому что эти отрасли требуют очень серьезных усилий по развитию. Это и наука, и создание образовательных учреждений, создание инфраструктуры. Поэтому в данном случае, конечно же, мы говорим о том, что государство предпринимает эти шаги, но тут результат, он носит такой накопительный характер, постепенный.
Ну да, немедленный рост, как бы достичь конечно, сложно. Падение как раз гораздо более быстро возможно.
Да, но дело в том, что мы как раз идем по пути, вроде требующим больших усилий, но тем не менее темпы продвижения очень достаточно серьезные. Экономика оказалась в рамках, когда у нас, по сути, были разрушены старые связи, необходимо было восстанавливать новые. И в условиях санкций, конечно же, здесь проявилась очень большая гибкость. Кстати, вот интересные такие данные. В Соединенных Штатах Америки увеличился объем приобретаемой российской нефти. Как бы там они ни говорили, но через хабы в других странах они завозят нашу нефть, которая
им нужна. И США, и в Европейский Союз, кстати,
да,
тоже.
Да, то есть мы говорим о том, что как бы ни говорили о потолках цен, о других каких-то ограничительных мероприятиях, но на самом-то деле это не работает. И в их экономике тоже есть потребность в таким образом сотрудничестве, да, как они это понимают, конечно. Но мы видим, что, конечно же, экономика показала возможности в этих условиях выстаивать и реализовывать себя.
Ну, это понятно, что людям, которые вот непосредственно не занимаются экономическими вопросами, достаточно сложно это объяснить, потому что, ну, конечно, мы живем каждый в своем регионе и примерно вот хотим, так сказать, продолжение стабильности, да, которого уже там существовало достаточно длительное время. Вот, но просто нужно попытаться понять, насколько серьезный пресс санкций сейчас оказывается на нашу страну, и как быстро пришлось действительно переориентировать, насколько я понимаю, вот эти экономические связи, попытаться найти новые рынки сбыта. Надо понимать, что покупатели также оказывается сильнейшее давление, чтобы не покупали, соответственно, наши товары и так далее и тому подобное. Поэтому при том, что, если не ошибаюсь, в 2022 году было небольшое падение экономики, да, потом небольшой был минус, и понятно, что 3,5% это все-таки как бы эффект после падения низкой базы, да. Но все равно рост.
Мы видим даже это на глазах. У нас, получается, появляются отрасли, которые нацелены на кооперацию с экономикой других стран, и темп этой кооперации усиливаются. То есть мы сотрудничаем и с африканским континентом, с азиатскими государствами. То есть здесь как бы очень серьезно идет вектор развития. Это будет усиливать потребности в росте наших отраслей, продукции которых пользуется спросом. Тем более у Российской Федерации очень серьезно есть задел в сфере наукоемкости, который мы еще пока не до конца реализовали. Нам необходимо усилить интеграцию науки с реальным сектором экономики. И на самом-то деле это даст более ощутимый эффект, более сжатые сроки. То есть это вот тоже одна из важных задач.
И сжатые сроки раз, но и это хороший задел на будущее два. Об этом, кстати, вот мы также рассуждали с вашими коллегами, которые говорят о том, что НИОКР, вот тот самый научно-исследовательские работы и конструкторские, сейчас это вот как раз тот задел на будущее, который потом даст хороший рывок вперед. Что ж, первые итоги, о которых вы сказали, да, но есть немножко и вопрос, скажем так, ну, со стороны обывателей, который немножко так негативно, да, звучит по итогам 2023 года. Это инфляция. Она все-таки вышла за пределы ожидаемых там 4, по-моему, или там 5%, да? Сколько оказалась инфляция по году?
По году 7,42% годовой показатель, да. И на самом-то деле он, конечно, находится в границах верхнего прогноза Центрального банка, там до 7,5% они прогнозировали. Но, тем не менее, конечно же, до целевого вы правы, действительно, до 4% нам еще теперь надо опускаться.
Тут два вопроса еще раз. Во-первых, ну, мы оказались там в пределах этих инфляционных, так сказать, рамок, потому что еще сработал Центробанк монетаристскими методами, да, резко повысив ключевую ставку. Она прям выросла, по-моему, чуть ли не в два раза. Сейчас ключевая ставка 16%. Я знаю, что многие критикуют Центральный банк за эти решения, потому что они имеют все-таки долгосрочный эффект удорожания кредитных, предоставляемых денег для производства. Что по этому поводу скажете вы?
Я думаю, Максим, тут важен не сколько размер ставки, сколько механизм ее корректировки. Центральный банк смог показать, что он отслеживает ситуацию в режиме реального времени, и он способен ставкой управлять. То есть необходимость, он ее повышает, но если есть необходимость, он ее понижает. И делает он это достаточно оперативно. Причем он ориентируется в данном случае на инфляционные ожидания и на отклики реальных агентов экономики, которых он и опрашивает, и анализирует тенденции в потреблении, в производстве. То есть на самом-то деле тут важен именно подход к принятию решений. Сам размер ставки, он, конечно же, в данном случае можно трактовать как излишне высокий, но с другой стороны, мы видим, что во многих странах прям проблемой является высокая инфляция. И реально они как бы с этим справиться никак не могут. А мы идем по пути, вот как бы инфляция у нас на виду, да, все говорят о ключевой ставке, но ведь инфляция действительно это процесс, которым управляют и со стороны спроса, как мы видим, Центральный банк, но и со стороны предложения. Министерство экономического развития со своей стороны стимулирует развитие экономики и создаются новые производственные мощности. Вот таким образом тоже можно снизить инфляцию. Если объемы роста ВВП у нас будут продолжать свою тенденцию, то в данном случае, конечно же, будет создана уже возможность для снижения ключевой ставки.
Вы имеете в виду, что необходимо продолжать существующий процесс инвестирования, государственное инвестирование экономики?
То есть необходимо увеличивать производство.
В Крыму в основном все деньги идут, да, вот федеральные, да, на эти процессы, на создание новой инфраструктуры, производства и так далее. Вот да, примерно то же самое надо делать по всей стране.
Производственные мощности должны, во-первых, это обеспечение нашей безопасности, нашей занятости. Мы говорим о том, что тогда деньги будут реально обеспечены созданным валовым внутренним продуктом в реальных отраслях. Это могут быть не только услуги, но и товары. А если мы еще говорим об увеличении наших экспортных возможностей, то это очень, конечно, весомый аргумент для того, чтобы мы это делали.
Понятно. Ну, тогда по поводу ставки Центрального банка посмотрим, что произойдет в ближайшее заседание Совета директоров этой организации. В феврале, по-моему, 16 числа. Соответственно, посмотрим, какое решение примет Центральный банк. Возможно, она и будет и снижена, может быть, останется на том же уровне, может быть, повышена. В принципе, да, вот я с вами согласен. Хорошо, что вся эта система управляема. Мы хорошо помним, как в 2022 году ставка была резко повышена до 20%. Одновременно указом президента был буквально запрещен вывод валюты за рубеж и так далее. То есть вот произошли некоторые жесткие монетаристские решения, которые позволили экономику удержать. Как вы считаете, вот некоторые начинают рассуждать, экономисты говорят, ну какая же это типа рыночная экономика? Ну вот как же так? А вот с моей обывательской точки зрения, а мне все равно, рыночная называется она или как угодно, лишь бы, так сказать, нормальная экономика существовала. Что скажете?
Я считаю, Максим, я с вами абсолютно согласен. У нас действительно в любой из стран с развитой даже рыночной экономикой, будь то Соединенные Штаты Америки, Германия или Франция, вопросы, которые связаны с их экономической необходимостью, решение принимается без учета требований рынка зачастую. У нас, в принципе, даже в этих условиях больше свободы, чем там. Потому что действительно идет процесс обсуждения, и процесс обсуждения идет мотивированный. Поэтому если принимаются какие-то шаги, которые нацелены на применение административных ограничительных мер, то эти шаги носят временный характер. Допустим, та же льготная ипотека, она насколько себя положительно показала, но когда возникла проблема спроса на недвижимость, именно инвестиционная, которая связана в дальнейшем с дачей аренды, вложением денежных средств, то, конечно же, встал вопрос о том, что необходимо каким-то образом более жестко регламентировать эти операции. И тоже все говорят о том, что это временная мера. То есть, на самом-то деле, искажения, они как бы допустимы. Но государство стремится удерживать развитие экономики всеми доступными способами. Тут действительно инструментарий носит вторичный характер. Просто эти меры применяются, как и любые другие, на временной основе. Нет ничего постоянного. Ситуация очень быстро меняется. Если мы видим, что, допустим, возникает необходимость применения этих мер, какие вопросы? Их необходимо применить. Тем более в условиях, когда у нас экономика действительно не сильно ограничена вот такими административными мерами, очень легко спекулятивно поднимать и курс доллара, допустим, обрушивать курс нашей валюты. Зачем это нам надо? Вот эти резкие скачки, они вызывают и неуверенность производителей, и инфляционные ожидания граждан. То есть это на самом-то деле очень такие вещи негативные. И государство правильно делает, что сдерживает. Говорим ведь о том, что это не во вред, это наоборот в пользу. Потому что у рыночной экономики высокий уровень риска, это ее как бы оборотная сторона медали. То есть мы говорим о том, что да, инициатива, конкуренция, эффективность, но в то же время риск. А государство должно эти риски каким-то образом нивелировать. Потому что все равно мы же потом в результате смотрим на государство, которое хоть и дает инициативу, но куда мы потом обращаемся. Поэтому здесь они абсолютно правильно поступают. И эти меры-то ведь дали результат. То есть как бы там ни было. Мы говорим о бассейном кризисе на рынке топлива. Ведь именно запрет...
Вот-вот-вот, я хотел спросить, да, как раз если переходить к прикладным моделям, да, вот это куриные яйца, это топливо, какие-то вот такие всплески, которые... Может быть, можно было и заранее какие-то меры предпринять, но уже предпринимались по факту. И надо отметить, что предпринимались тогда, когда уже это дошло до президента. Ну, Хорошо, дошло до президента, и решения наконец-то были приняты. Да, не, может быть, не совсем своевременно. Но, во-первых, чем вы можете объяснить вот эти всплески? Ну, насколько, опять же, позвольте, я, так сказать, выскажу, некоторые эксперты считают, что это была банальная спекуляция. Производителям было выгодно, в частности, по топливу отправлять его больше за рубеж, ну вот там они получали большую выгоду. То же самое касается вроде бы как и яиц. Или это связано там с тем, что подорожало оборудование, что часть вот этого оборудования и кормов все-таки импортные и так далее. Как вот поясните эти моменты, как государство с этим справилось?
Ну, во-первых, допустим, если еще прикладной аспект брать более, то мы говорим о том, что УФАС начал рассматривать деятельность наших производителей, которые вот на самом-то деле выступили воедино и усмотрел в этом элементы сговора. Да. Mm-hmm. То есть подождем результатов официального, в данном случае исследования, расследования. Но хотелось бы отметить, что действительно здесь, наверное, все-таки имеет место желание производителей в первую очередь. Почему? Потому что...
получить выгоду.
Да, может быть, кроме этого, речь идет о компенсации убытков, которые были в прошлые периоды, вот за счет возможности получения ценовой вот такой вот преференции. Но в данном случае, конечно же, вопрос о чем? Если мы говорим о том, что это рынок, то должна быть альтернатива. И государство смогло как создать альтернативу путем увеличения импорта. В данном случае мы говорим о том, что, опять-таки, здесь вопрос роли государства в экономике. Угу. Очень дискуссионный, поскольку часть специалистов как ратуют за то, чтобы доля государства по-прежнему уменьшалась. Некоторые специалисты говорят наоборот о повышении роли государства. Вот если были бы у государства свои производственные предприятия по производству тех же яиц, они бы создавали свое предложение на рынке, и государство здесь могло бы само регулировать, да. Может быть, и люди бы выбирали более эффективного производителя, и тогда бы все остальные тоже цены снижали. Поэтому это вот, ну, вопрос, опять-таки, больше к производственности и вот к таким вопросам очень важен. Но все постепенно к этому придут. Почему? Потому что это на самом-то деле вот именно процесс эволюционного развития. Если до этого таких проблем не возникало, то, значит, необходимо сейчас вырабатывать инструменты для их решения.
Опять же, как в Советском Союзе была такая структура Госплан, не всегда правильно тоже там все, может быть, справлялось, но я к чему? Что вот Министерство экономического развития должно немножко, наверное, эти вопросы или какое-то другое ведомство, я не знаю, должно за этими вещами следить более тщательно и прогнозировать подобные там перекосы, если они возможны. Но, правда, настолько быстро происходят события, да, вот в экономике вот последние годы, что, возможно,
Максим,
они просто не поспевают.
Максим, но вы правы. Дело в том, что во всех странах с рыночной экономикой было планирование, есть, применяется, которое взято за основу с нашего советского опыта. Та же Япония, да, вот типичная страна, та же Соединенные Штаты Америки, они используют систему планирования, которая была у нас. И они на самом-то деле взяли ее. Почему мы не можем вернуться к своему проверенному годами опыту? Тем более, что на самом-то деле эти вещи, они на самом деле предсказуемы. То есть мы видим где-то, где существуют прорехи, которые необходимо заранее, как
перекосы,
говорится.
Допустим, в структуре и так далее. Да.
Да.
Угу. Понятно. Ну, я напомню, что в эфире программы «7 дней в деталях» мы подводим итоги экономики прошлого года и вот наступивших уже первых дней этого с кандидатом экономических наук, доцентом Сергеем Землячевым. Сергей Викторович, ну, давайте продолжим тогда. По итогам, в принципе, вы оцениваете достаточно положительно. В условиях, еще раз напомню, жесточайших санкций, просто каких-то невероятных цифр, там, нескольких тысяч, да, по-моему, больше 10 тысяч.
Больше 10, там, по-моему, или 18 тысяч была цифра. Российская Федерация самая подсанкционная в настоящее время страна в мире. Поэтому тут, ну, о количестве санкций, конечно, тут можно поспорить. Почему? Ну, как не, я неправильно выразился. Здесь необходимо понимать, что не все из этих санкций, они являются действенными. То есть часть из них просто носит формальный характер. Но, тем не менее, то, что было принято, ну, конечно, если бы удалось, то для других стран это была бы очень большая проблема.
А так, то, как Россия справляется с этим, да, на самом деле имеет хороший, ну, в кавычках, пропагандистский все-таки эффект для других стран, да, в том числе. И показывает, насколько все-таки глобален этот мир, да, насколько мы взаимосвязаны. И еще непонятно, насколько выгодно. Ну, что касается Европы, уж точно очевидная история. И это показывают цифры снижения темпов валового внутреннего продукта некоторых стран, причем таких мощных экономик, как Германия, да, что показывает, насколько зависимыми они оказались.
Уязвимыми в отношении.
Да, ну, понимаете как, они же как раз и хотели избавиться, типа, от зависимости от Российской Федерации, от российского газа. Но в результате они просто-напросто поменяли дешевый энергетический ресурс, да, на дорогой из Америки.
Ну, они сами признали, что их хороший уровень жизни базировался на дешевых энергоносителях. То есть
а что в этом плохого?
Видите как? Тут вопрос в другом. Все решения же принимали не европейцы в данном случае, да. Это Соединенные Штаты Америки. А у них стоит задача увеличения своего производства, в том числе и за счет притока производства из Европейского
Союза.
Что
сейчас и происходит.
Поэтому они свою задачу реализуют.
Американцы свою задачу.
Конечно.
Что в результате, зачем это делает Германия? Вот этот вопрос.
Ну, вопрос в том, кто принимает решение.
Решение, да.
Угу. Поэтому здесь, скорее всего, элиты просто настроены на выполнение, так сказать, планов, которые перед ними ставит другое государство, и все.
Ну, ладно, у нас свои задачи, пусть немцы разбираются со своими.
Да.
А, понятно. То есть, в целом, итоги экономики в России в 2023 году мы выяснили на предстоящий год. И вообще у меня вопрос такой. Как экономика в Российской Федерации, насколько она зависит от проведения специальной военной операции? Здесь есть положительные, возможно, отрицательные моменты. Что-то можете прокомментировать?
Дело в том, что проведение СВО позволило выявить отдельные недостатки в развитии отдельных секторов экономики. И мы говорим о том, что данная проблема, она высветила вот эти вот вопросы, которые необходимо решать. И отрасли начали, в свою очередь, сразу подтягиваться. Рост оборонки, он, конечно же, является показательным. Но в данном случае идет речь о развитии отдельных отраслей экономики.
Чтобы не было перекоса того
конечно,
самого, да?
Конечно, да. Поэтому здесь многие вещи будут в гражданской сфере использоваться. Это в обязательном порядке. Просто сейчас идет развитие этой сферы.
Угу.
Поэтому тут на самом-то деле это был такой мощный толчок для развития и выявления каких-то проблемных аспектов.
Угу.
А здесь поэтому как бы это оказало вот такой режим резкой встряски.
Угу.
Государство оказалось способным это выдержать, но тем не менее есть вопросы, которые надо решать.
И когда закончится спецоперация, возникнет обратная проблема. Такого, может быть, количества производства уже не нужно будет в какое-то время, и здесь нужно будет тоже менять немножко структуру.
Я
да?
думаю, Максим, вы знаете, мы давайте не будем загадывать, что будет,
да?
Да, потому что тут такой вопрос очень и очень
согласен, да,
сложный. Мы просто столкнулись уже в своем опыте, когда мы сворачивали, а потом вот сейчас необходимо развернуть,
разворачивать
нечего особо, поэтому здесь спрос на нашу продукцию, он есть во всех регионах мира, особенно после того, как она себя продемонстрировала.
Понятно.
Поэтому есть ли смысл сворачивает.
Не-не-не, я же не призываю. Сергей Викторович, у нас так быстро время пролетело, но давайте вот еще поговорим о важном. Мы разговаривали по прошлой получасовке с сенатором Екатериной Алтабаевой, она еще и в Совете Федерации занимается образованием. Я ей задавал вопрос, например, по обществознанию в школе, и она сказала о том, что вот в младших классах, где сейчас это идет, 7-8, скорее всего, его вообще уберут и будут преподавать в 9-х, уже в старших классах. На мой взгляд, это правильно, потому что детям нужно хотя бы элементарно узнать по математики, арифметики, там, геометрии, физики. И еще обратил внимание, там уделяется внимание финансовой грамотности. Если бы только не было перекосов. На мой взгляд, там есть перекос. Я бы как бы эти вопросы, сложные термины экономические, финансовые, я бы все-таки оставил на более старший возраст. Но, в принципе, по финансовой грамотности, что можете сказать? Как считаете вот такой аспект?
Мы вот, допустим, если брать прикладной аспект, сталкиваемся с моментами финансового волонтерства. Сейчас же идет год семьи, и мы говорим о том, что действительно с точки зрения прикладной вопросы, когда, допустим, молодежь объясняет ребятам азы именно то, как это необходимо применять, в том числе и в игровой форме. А молодые преподаватели, оно на самом-то деле имеет положительный аспект. Почему?
Это в вузах уже или в старших
нет,
классах?
Это даже может быть во внеурочной деятельности. Это может быть в школах. Именно как раз вот моменты, когда ребенку обучили, он пришел к бабушке и дедушке и рассказал, допустим, о проблемах финансового мошенничества, вот то, что сейчас актуально,
да,
и почему
понятно.
Нельзя какие-то вещи делать. То есть это на самом-то деле вещи очень такие прикладные. Тут не надо идти глубоко в дебри теории какие-то рассказывать. А вот то, с чем мы сталкиваемся, там и так достаточно большой пласт, который можно и нужно использовать. То есть это и налоговое планирование, и финансовое грамотность, безопасность и семейное бюджетирование, то есть те вопросы, с которыми мы в принципе сталкиваемся.
А кто выступает волонтерами в данном случае?
У нас есть преподаватели, которые на самом-то деле это и школьные учителя, и молодежь инициативная, которые в принципе эту информацию владеют, они ее излагают. Это на самом-то деле очень такой положительный опыт. Тут вопрос в том, что это модель, которая дополняет существующие подходы, потому что изучение финансовой грамотности в школах, оно как бы идет по своим планам. Мы говорим о том, что необходимо просто расширять и перечень применяемых инструментов и круг.
Согласен, да, потому что учителям есть чем заниматься, помимо финансовой грамотности. Здесь, в данном случае, волонтерская, профессиональная, будем надеяться, помощь как раз будет к месту. Сергей Викторович, спасибо вам большое. Время нашей беседы вот незаметно завершено. Благодарим вас за беседу и до новых встреч в эфире радио «Спутник РУМУ» в программе «Семь дней деталей».
Спасибо вам большое, да. Всем успехов.
Сергей Землячев, кандидат экономических наук, был в эфире нашей программы. Мы же прощаемся с вами. Наилучших вам выходных. Грядет небольшое похолодание, но будем надеяться, что оно все-таки по-крымски закончится также достаточно быстро. Всего доброго и до встречи через неделю. У микрофона был Максим Грознов.
Динамика современного мира максимально ускоряет события. Каждый день свежие новости. Каждый час новые подробности. Каждую минуту оперативная информация. Мы просто не успеваем понять детали. Вникнуть в происходящее, изучить нюансы, погрузиться в аналитику поможет «Большой диалог». Политологи и экономисты, политики и чиновники – все спикеры в одном эфире. «Семь дней в деталях» с журналистом медиагруппы «Россия сегодня» Максимом Грозновым. Подводим итоги недели вместе каждую пятницу в 17 часов.